Те из вас, кто время от времени следит за новостями, вероятно, обратили внимание на одну новость, которая, наверное, прошла по всем новостным каналам. Пару дней назад в центре Москвы молодой человек, 17-летний, на невероятно дорогущей машине в Феррари, я не знаю, сколько она стоит, но я предполагаю, что она стоит очень дорого, несся по центру Москвы, не справился с управлением, вылетел на встречку, ударил машину, едущую по встречной стороне, там пострадали люди. Он сам пострадал, и вот эта вот невероятно дорогая Феррари сгорела. И он убежал оттуда, его потом нашли в больнице тоже. Этот молодой человек оказался сыном, как сейчас, по-видимому, это так, оказался сыном израильского алмазного магната. То есть человек, который торгует, видимо, алмазами. И когда я прочел эту историю, я подумал о том, что она очень хорошо подойдет к теме сегодняшней проповеди, ибо проповедь сегодня будет о подростках. Когда я заявил тему проповеди сейчас, я подозреваю, что часть из вас внутренне напряглась и собралась слушать. Часть из вас внутренне вздохнула и сказала: «Ну, для меня это не актуально». Для кого-то это уже пройденный этап, а для кого-то это тот этап, в который он еще не вошел. Но я надеюсь, что сегодня мы обнаружим, что тема подростков, о подростках касается всех нас. Но об этом чуточку позже. А сейчас, прежде всего, давайте мы нарисуем такой вот обобщенный, коллективный, конечно же, точно не отражающий портрет того подростка, с которым вы соприкасаетесь, но все-таки портрет подростка. Самоуверенный, гордый, никогда не думает, а потом делает. Делает, а потом изредка думает. А чаще всего делает и даже потом не думает. Буйный, вспыльчивый, резкий. Не думающий о том, как его слова отзовутся в сердце других. Не думающий о своих поступках и о последствиях своих поступков. Жгучие, испытывающие жгучие чувства стыда, потому что в подростковом возрасте дети не нравятся друг сами себе. Мне нравится ушастая физиономия, прыщи, которые выскакивают не тогда, когда ты хочешь, а именно тогда, когда ты не хочешь, и не там, где ты хочешь, а вот на самых очевидных местах. Более того, их не устраивает их тело, их не устраивает их одежда, потому что она не соответствует каким-то общепринятым критериям, и они испытывают жгучее чувство стыда. Поэтому они купируют или блокируют это чувство стыда очень часто презрением ко всем окружающим, потому что для того, чтобы почувствовать себя хоть кем-то или чем-то в этом мире, надо обесценить тех, кто находится рядом с тобой, или же они презирают сами себя, презирают до насилия над собой, до порезов, до булимии, до анорексии, до самых самоубийственных способов поведения. Они проявляют презрение к самим себе. И это презрение, этот негатив время от времени выплескивается, чаще всего на тех, кто ближе всего к ним. Им чрезвычайно важно мнение окружающих, потому ради аплодисментов окружающих они способны на самые безумные поступки. Они не умеют тратить деньги. Они обесценивают все то, что им дали самое светлое, самое лучшее родители. Вот так они живут, подростки. Я не всю картину нарисовал, но некоторые штрихи из современного портрета подростка. Я думаю, что у каждого из вас есть что дополнить к этому портрету. Подростки, как сегодня высказывает, ну или как привычное изречение современной молодежи, они периодически устраивают вынос мозга всем окружающим. Это их любимое развлечение. И вот тогда, когда всем окружающим плохо, они немного чувствуют себя хорошо. И вот когда мы сейчас услышали этот примерный предварительный портрет подростка, я думаю, что вы в первую очередь думали о тех подростках, с которыми вам чаще всего и ближе всего приходится соприкасаться. Но давайте мы пойдем чуточку дальше. Когда я вот так рисую этот портрет подростка, и думаю не о тех подростках, с которыми мне приходится соприкасаться. Я вспоминаю одного библейского героя. Давайте сделаем еще ближе шаг. Петра. Не напоминает ли вам Петр своим поведением подростка? Такие же безрассудные шаги и слова, о которых Петр не думает. Такая же попытка впечатлить окружающих, вспомните хождение по воде. Такая же вспыльчивость, как у подростка. Такая же неспособность думать наперед. Такое же обесценивание окружающих. Помните, как он говорит Иисусу: «Если все отрекутся от тебя, то не я». Такой же жгучий стыд после предательства, когда Петр уходит, плача горько, когда он предает Иисуса, о чем он, честно говоря, никогда и не думал, и не подозревал. Вот, пожалуйста, некоторые штрихи мы улавливаем не только в подростках, которые нас окружают. Подростковые черты мы можем обнаружить даже в людях Божьих, даже в тех, кто был близок, непосредственно близок к Иисусу и ежедневно мог общаться с Ним и созерцать невероятную красоту Его любви и долготерпения. Да, конечно, мы где-то внутренне можем согласиться, что Петр был подростком, и мне кажется, что какие-то подростковые черты у него остались даже после излития Святого Духа в день Пятидесятницы. Вы помните, как он лицемерил в галатийских церквах? Потому что для Петра вдруг оказалось очень важным, как же его будут воспринимать со стороны. И он был готов играть какую-то надуманную, лицемерную роль ради того, чтобы быть принятым. Вот теперь мы подумали не только о подростках, мы подумали еще и о больших подростках. И, наверное, стоит сейчас пойти еще дальше, остановиться, глубоко вздохнуть и подумать о себе. Иногда взрослым кажется, что они уже давно миновали подростковый возраст. И это действительно так. Но взрослым еще, помимо всего прочего, присуща особая слепота, потому что они перестают видеть себя подростками в отношениях с Богом. Мы не замечаем, как в отношениях с нашим Отцом Небесным мы очень часто остаемся подростками, такими же безумно несдержанными, такими же не умеющими просчитывать хоть на один шаг вперед свои шаги, такими же безрассудно, безумно распоряжающимися Божьими дарами, просто разбрасывающимися ими и уничтожающими их, и не ценящими того, что мы получили у Отца Небесного, мы остаемся очень часто в своей вере и в своем христианстве подростками. Есть интересный христианский ученый Дарлинг, он предложил свою модель духовного роста. И он в этой модели описал несколько периодов. В первом периоде человек переживает тот опыт обращения, опыт нового рождения. И когда он переживает этот опыт, он становится духовным ребенком. Он доверяет всем, он доверяет Богу. У него бывает очень много опытов с Богом. Вот знаете, помолился, и Господь услышал, помолился, и Господь ответил. Он принимает с полным доверием все, что ему говорят. Он готов учиться. Он, что называется, в рот смотрит пасторам и наставникам, ловя каждое слово. Для него существуют авторитеты, которым он покорен. И вот под сенью этих авторитетов он идет по жизненному пути. Но рано или поздно духовное детство заканчивается. И верующий человек, неважно, сколько ему лет, оказывается в подростковом духовном возрасте. И вот в этот период человек переживает потрясения. Он снимает ту оболочку, которую надели на него в период духовного детства, ставит все под вопрос, все его не устраивает, все он обесценивает. Совсем он борется против всего, бунтует. И это тот период, когда человек переходит от детства в вере к зрелой вере. Этот период у многих людей бывает достаточно долгим. Этот период чрезвычайно опасен, потому что в этом периоде человек может стать духовным невротиком, человеком, который остается нагруженным многими страхами, неуверенностью в Боге, неуверенностью в себе, неуверенностью в спасении, неуверенностью в слове, неуверенностью ни в чем. Единственное, что сопровождает его в духовной жизни, это тревога. В этот период человек может стать духовным психотиком, он может найти для себя какую-то форму веры, в которой бы он мог убежать от реальности и замкнуться в ней. Бывают такие формы веры, когда человек видит чудо даже там, где его нет, для того, чтобы ощутить себя вот каким-то огражденным со всех сторон от той реальности, которая иногда бывает крайне неприглядной. В этот период многие люди, вот этот духовный подростковый период, многие люди возвращаются в свое до духовного возрождения прошлое, то есть они терпят кораблекрушение в вере. В этот период человек может вернуться сознательно в духовное детство, потому что муки роста, муки зрелости для него невыносимы. Поэтому он выбирает искусственное духовное детство, только бы не расти. Но и может человек в итоге и замкнуться в этом периоде, вся его духовная жизнь, это будет жизнью бунта, недоверие, обесценивание всего и всех. Он будет ставить все и вся под вопрос, ничто его не будет устраивать. Он будет называть себя духовным агностиком, он будет бунтовать против церкви, против пастора, против Библии, против духа пророчества. В общем-то, ему не важно, против чего бунтовать, главное, чтобы бунтовать. Это период духовной фиксации. Итак, мы не сразу становимся зрелыми христианами. Каждому человеку в той или иной степенью остроты в духовной жизни рано или поздно придется пройти свой период духовного взросления. И это очень непростой период. Многие из нас забывают и вытесняют это из своей памяти, чтобы не думать, не помнить. Многие из нас не хотят видеть, как это сейчас сопровождает их вот сейчас по жизни, в отношениях с Богом, с близкими. Ты уже давно пенсионер, а внутри, в духовном плане, ты так как был, так и остался подростком, бунтующим, предающим любовь и доверие своего Бога и ежедневно разбивающим вот это вот Феррари, условное Феррари, которое тебе было дано отцом, но которое для тебя ничего не стоит. И вот прежде чем мы пойдем дальше, я думаю о том, что многим взрослым, я сейчас говорю о физической взрослости, многим взрослым стоило бы набраться мужества и попросить Бога открыть им картинку самих себя, чтобы увидеть себя, насколько же ты подросток, чтобы увидеть себя, насколько же ты боли причиняешь своему Отцу Небесному, как ты предаешь Его любовь, как ты обесцениваешь все то, что Он тебе дает. И вот так увидеть себя, может быть, покаяться, а потом, увидев себя и покаявшись, пойти со словом наставления к подросткам. Чтобы говорить как подросток с подростками, а не как взрослый дядя или тетя, который уже понял в жизни все и может только наставлять и судить. Я не зря в самом начале сказал о Петре. Дело в том, что когда апостол Петр пишет свое послание, первое послание Петра, помимо всех наставлений, которые он дает, на мой взгляд, он дает наставления еще и подросткам. Духовным подросткам. Все, что Петр пишет, обращено к тем людям, которые получили в дар от Отца Небесного полноту благословений, новую жизнь, но еще не умеющим этой полнотой благословений и теми дарами, которые они получили, правильно распорядиться. Я сейчас прочту несколько стихов из первого послания Петра. Если у вас Библия есть, вы можете открыть и можете смотреть вместе со мной. Итак, в третьем стихе первого послания Петра, в первой главе, апостол Петр говорит о Боге, который возродил верующих, странников, как их называет апостол Петр, к новой жизни. Давайте мы прочтем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И кажется, что то, что сделал Господь для верующих, это окончательно, это некая печать, которую они получили, это то, с чем им приходится теперь, или они должны будут теперь жить. Но Петр мыслит христианскую жизнь как жизнь, находящуюся в развитии, поэтому во втором стихе второй главы апостол Петр, говоря о слове, он говорит... Давайте мы прочитаем эти слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть апостол Петр видит тех адресатов, которым он пишет, тех людей, которые будут читать его послание, как людей, находящихся в состоянии роста, то есть незаконченных, незавершенных в своем духовном развитии. «Да, вы возрождены». Да, вы получили от Отца Небесного полноту Божьих отцовских благословений, но это вы получили задаток, вы получили некий аванс, а теперь ваша задача – возрастать во спасение. Духовная жизнь никогда не может быть статичной, это всегда динамика. Христианин – это тот, кто находится в ситуации динамического роста. И вот Петра чрезвычайно заботит, чтобы вот эти вот возрожденные, Вошедшие в семью своего Отца Небесного дети, получившие от Него невероятные дары, однажды, я говорю сейчас образно, не разбили тот Феррари, который они получили. Они получили дары, но они не могут, не умеют еще ими управлять. А Петр очень хорошо понимает, ведь он знает это по себе, как культура, окружающая этих людей, как она может направлять их путь, а не воля Отца Небесного. Я, когда готовил эту проповедь, я думал, я много читал, и в одном очень авторитетном комментарии я прочитал такие слова, что богословы, библеисты, которые изучали контекст вообще всех посланий, вот тот исторический контекст, когда они были написаны, они обращают большое внимание на то, что в первом веке нашей эры тогдашнему обществу была невероятно присуща культура стыда или позора. Честь и позор – это были две категории, которые во многом определяли жизнь тогдашнего человека. Люди стремились к чести, к славе. Может быть, вы знаете известное изречение, латинское изречение «со щитом или на щите», когда мать провожала своих сыновей на войну, она им говорила: вы можете вернуться обратно со щитом, как победители, или на щите. То есть вы должны в бою не отступить ни шагу назад. Почетнее умереть в бою, чем сохранить свою жизнь. И люди жили вот в этих отношениях позора и чести. Для них очень важно было вот в этой жизни сделать что-то такое, чтобы обессмертить свое имя. Если вы смотрели фильм «Троя», там, по-моему, Ахилл, он говорит, он стоит перед выбором, или он обессмертит свое имя, когда во время осады Трои. Это один путь, или второй путь, когда ты просто вырастешь детей, у тебя будет хорошая семья, ты проживешь спокойную и сытую жизнь, ты умрешь, но через поколение тебя никто не вспомнит. Для жителя тогдашнего мира очень важно было прожить жизнь так, чтобы о тебе вспомнили, достичь такой чести, такой славы, чтобы эта честь и слава обессмертила твое имя, чтобы прошли поколения и о тебе помнили и о тебе говорили. Люди мучительно переживали реальность смерти. Они понимали, что смерть может поставить крест на всех их достижениях, на всем том удобстве, комфорте, качестве жизни, которое у них есть. Поэтому им важно было обессмертить себя. Но другая крайность – это подвиг Герострата, который сжег храм Артемиды Ефесской. Он это тоже сделал для того, чтобы о нем помнили. Мы живем в другой культуре. Мы живем в культуре айфона. Новый выпуск айфона – это рубеж, это эпоха, и все. Никто не думает о том, как твое имя должно быть, как свое имя обессмертить спустя поколение. Каждый думает о том, как обессмертить свое имя тем, что ты вытащишь новую версию айфона, и все ее увидят, а у остальных ее нет. Вот тогда все скажут «Вау!». Я, конечно, очень упрощаю, но у нас немного другое время, немного другая эпоха. Но люди, которые жили тогда, они искали вот этого нетленного, то, что может перепрыгнуть смерть. Так вот, теперь, почему я об этом говорю? Когда Петр обращается к читателям своего послания, он показывает им, что Господь Отец дал им нечто, что превосходит смерть. он ориентирует их на достижение, ну, скажем так, другой славы, другой чести, другого бессмертия, не того, которое предлагается со всех сторон окружающей их культурой. И ряд вещей Петр проговаривает, или с рядом вещей Петр обращается к своим читателям. Во-первых, апостол Петр говорит, что отец, вот он говорит о дарах, что же вам отец дал? И первый дар, который они получили, или первое, на что мы можем сейчас обратить внимание, он говорит о даре веры. Давайте мы прочтем 21 стих. «О веровавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Петр говорит, вы, дети Небесного Отца, вы получили дар веры благодаря смерти и воскресению его Сына, и вера, которую вы получили, это то, что превосходит собой все окружающее в этом мире, все заслуги, все почести, все вещи, все достижения, которые есть. Почему? Теперь мы обратимся к началу первой главы. Петр говорит, что эта вера, она открывает нам упование живое, конец третьего стиха, наследство нетленное, обратите внимание, нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Эта вера сохраняет нас к спасению, готовому открыться в последнее время. И благодаря этой вере сегодня мы можем любить Иисуса, которого мы не видим, и более того, мы можем радоваться радостью неизреченную благодаря этой вере. Итак, Господь дает своим детям веру, и если мы вчитаемся в слова апостола Петра, то оказывается, что когда мы придем пред лицо Иисуса, то ценность будет иметь наша вера. Почему Петр говорит, вы переживаете страдания и скорби? А для того, чтобы ваша вера была очищена от всякого шлака самонадеянности. Вот поэтому вы переживаете страдания и скорби. И когда ваша вера будет очищена, и Христос придет, то посмотрите, какой она будет к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Что будет иметь вес тогда, когда Иисус придет, говорит Петр? Ваша вера. Вера имеет значение для вас сейчас, потому что вы радуетесь радостью неизреченную. Вера имеет значение для вас сейчас, потому что вы можете любить Иисуса, которого вы не видите, а вы продолжаете его любить. Вера имеет значение для вас сейчас, потому что она открывает вам наследие, которое Господь приготовил вам на небесах. И вера будет иметь значение тогда, когда Иисус придет во второй раз. Вот тогда она получит похвалу, честь и славу. Посмотрите, не твое образование получит похвалу и честь и славу, не твоя должность получит похвалу и славу. Ничего не будет иметь значения в тот момент, когда Иисус придет. Единственное, что будет иметь значение, это вера. Эти глубокие, доверительные отношения с Отцом, которые Он воспитывает в вас в процессе вашего духовного возрастания. И вы, подростки, колеблющиеся, вас кидают в разные стороны. Вы сомневаетесь, вы боретесь, вы бунтуете, вы страдаете, может быть, даже от самих себя. Но за всем этим стоит Господь, у которого одна цель – провести вас через ваши подростковые борения для того, чтобы у вас была сформирована вера. Вот эти вот глубокие, доверительные, близкие отношения с Отцом. Он вас к этому ведет. Он понимает, что вам сейчас нужно пройти через вот все, что вы переживаете, через все эти скорби, через все эти проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Но вы помните, у вашего Отца одна цель. Он вас ведет. Есть нечто самое ценное – то, что превзойдет все остальное. Вера. Смотрите, люди вокруг них говорили: смерть может преодолеть мой подвиг, который я совершу. Я должен сделать что-то, ну вот такое, чтобы это запомнилось, осталось в веках. Петр говорит: Бог в вас творит что-то такое, что будет нетленным, что больше, чем ваша жизнь, что дороже, чем ваша жизнь, что то, что превзойдет собой смерть. Но Петр говорит еще об одном даре, который Господь дает своим детям. Он говорит о драгоценной крови Христа, непорочного и чистого Агнца. Но обратите внимание, с чем он сравнивает эту кровь. 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». И Петр снова делает это сравнение. Там наследие нетленное Господь вам дал. Вера открывает это наследие. А потом Петр говорит: а теперь посмотрите, есть еще кое-что. Драгоценная кровь Иисуса Христа, которая больше, выше нетленного серебра или золота. Она больше. И вот эта кровь, которую Господь проливает ради нас, обратите внимание, что она делает. Вы этой кровью искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. Петр говорит: вы получаете полноту свободы со своим прошлым. Вот та свобода, к которой Господь призывает вас в своей семье, Он учит вас свободе в своей семье, Он ввел вас в свободу, но эта свобода, она оплачена тем, что ценнее чего-либо в этом мире. За эту свободу Христос заплатил, Отец заплатил жизнью своего Сына. Поэтому Петр говорит: посмотрите, Господь дает вам доверие, полноту веры. В вере вы радуетесь, любите, вы видите будущее, которое вас ждет. Господь дает вам свободу и учит вас ходить в свободе. Кстати, для подростка чрезвычайно важно хоть какой-то, иметь хоть какой-то зазор свободы. Время подростковое – это то время, где молодой человек или девушка учится делать свободные шаги. Родители, которые упаковывают своего подростка и держат его на поводке, не отпуская ни шаг вправо, ни шаг влево, эти родители в конце концов выращивают незрелого молодого человека или девушку, которые не умеют жить. И Петр говорит: Господь покупает для вас свободу, чтобы вот та прошлая жизнь, она не доминировала над вами и не порабощала вас. Он покупает для вас свободу ценой крови своего Сына, для того, чтобы научить вас свободно ходить в его семье. Он идет на риск, даруя своим детям свободу, потому что для него мечта – не просто послушные дети, а свободные и зрелые дети в его доме. Дети, которые в итоге могут, как Моисей, сказать: если ты уничтожишь народ твой, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Дети, как Авраам, способные торговаться с Богом, когда под вопрос была поставлена судьба Содома и Гоморры. Ему нужны зрелые, свободные, а не просто послушные дети. И он идет на риск, зная, что эти дети время от времени будут причинять ему боль и позорить его. Есть еще одно, что дает Господь. Еще один дар, который превосходит все тленное. Но о нем мы будем говорить в конце. И вот этим детям, которые сели в дорогущий автомобиль, которым отец дал все, к этим детям апостол Петр обращается с рядом наставлений. Потому что дети, которые вошли в семью отца, они нуждаются, помимо всего прочего, в наставлениях. И Петр говорит, первое, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». В переводе Кулакова вот этот, начало этого стиха звучит лучше. Я сейчас прочту эти слова. Так что пусть не блуждают мысли ваши. Как люди рассудительные, возложите все надежды на благословение, ниспосылаемое вам в откровении Иисуса Христа. Итак, первое, на что обращает внимание апостол Петр. Ты свободный, ты искупленный, ты получивший такую полноту любви и доверия со стороны своего отца, ты будь сосредоточен на этом. Не позволяй, чтобы мысли твои блуждали. Если мы посмотрим чуть выше, то единственное, на что обращает внимание апостол Петр, это на страдания. Очень часто человек, который переживает подростковые скорби, он сосредотачивается на скорбях. А Петр говорит, будь сосредоточен не на скорбях. Не позволяй, чтобы твои мысли блуждали в твоих проблемах и скорбях. Будь сосредоточен на том спасении, которое Господь подарил тебе. Думать о проблемах привычнее. Думать о скорбях, особенно когда они нас задевают, привычнее. Петр говорит, если ты хочешь остаться с этими дарами, будь сосредоточен не на скорбях. Будь сосредоточен на том спасении, на той благодати и любви, которые Господь подарил тебе. Он знает, что это непросто, поэтому он говорит, бодрствуйте, трезвитесь. Человек, который выспался, не нуждается в призывах к бодрствованию. Человек, который бодрствует ночью и уже наступает утро, вот призыв к бодрствованию, он актуален. Петр говорит, бодрствуйте, то есть держите в себя в руках. Эти мысли будут овладевать вами. Они будут расшатывать вашу веру, ваш покой, если вы будете сосредоточены на скорбях. Петр говорит, смотрите не туда. Размышляйте о том спасении, о чуде Божьей любви, которую он вам подарил. Дальше он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Чуть позже Петр говорит, что вот эти похоти, они восстают на душу. И это тоже очень актуально для подростков. Подростков же рвет на части. Особенно тот мир, который их окружает, он рисует им красивые картинки. Евреи вели себя в пустыне, как подростки. Я часто говорю об этом, и меня просто это поражает. Они выходят из Египта, получают чудо освобождения, входят в пустыню и через короткое время говорят, как же было хорошо в пустыне. Там были котлы с чесноком и мясом. В Египте там были котлы с чесноком и мясом. А то, что твоих детей в Нил бросали, ты уже забыл? Забыл. Единственное осталось – котлы с чесноком и мясом. Вот как было хорошо. И Петр знает, что вот то прошлое, от которого эти дети были искуплены, время от времени будет стучать их жизнь и говорить, посмотри, как когда-то было хорошо. Посмотри на котлы с чесноком и мясом и не думай о тех потерях, которые ты нес, о тех скорбях, которые заполняли твою жизнь, когда ты был в неведении, как говорит Петр. Итак, первый момент – бодрствование. Второй момент – быть осторожными с теми похотями, которые на тебя восстают. Они будут преследовать тебя до последнего вздоха. Далее. Здесь же апостол Петр говорит о Боге. Он напоминает этим людям, что любовь Отца, Его благодать, которые были явлены в их жизни, они не отменяют Божью справедливость. Поэтому Петр говорит, что если 17 стих называете отцом того, который нелицеприятно судит по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Бог, который вас призвал, Бог, который вас искупил, Бог, который озабочен вашим духовным ростом, Бог, который бесконечно любит вас, остается справедливым Богом, который будет вмешиваться в вашу жизнь и, может быть, для того, чтобы остановить вас, будет вмешиваться в вашу жизнь весьма болезненно. И снова же мы вспоминаем историю Исхода. Искупленный, благословенный, любимый Богом Израиль, тогда, когда начинал пренебрегать благодатью и благословениями Отца, терпел лишения и скорби. Поэтому Петр говорит: ты сел в Феррари, ты получил от Отца невероятно дорогой дар. Но это не значит, что Отец не будет вмешиваться в твою жизнь. И это не значит, что вот этот вот нелицеприятный, справедливый и любящий Отец однажды не позволит тебе понести всю полноту последствий того, что ты натворил. Поэтому для многих духовных подростков очень важно помнить, что при всех метаниях, при всем бунте, при всех тех колебаниях, которые мы испытываем в нашей духовной жизни, есть красная черта. И если ты ее перейдешь, ты будешь нести последствия и, может быть, всю жизнь. Я иногда говорю, все люди ошибаются, все ошибаются. Но есть ошибки, а есть ошибки. Есть ошибки, которые ты сделал, покаялся, пострадал и продолжаешь жить дальше. А есть ошибки, которые ты совершаешь, и последствия потом несешь всю жизнь. Поэтому апостол Петр говорит: при всей любви, при всей благодати, которую ты получил у Отца, никогда не забывай. Твой Отец остается справедливым Отцом. И если ты перейдешь красную черту, то, может быть, ты не войдешь в Ханаан. При всей любви, при всем том спасении, при всех тех чудесах, которыми Господь сопровождал тебя по жизни. Поэтому Петр говорит: со страхом и трепетом совершайте время странствования вашего. Будьте осторожны. Феррари, который вы получили, вы можете разбить. И уже не восстановишь. И потом до конца жизни будешь ездить на старых «Жигулях». И последнее. Есть еще один дар, который Господь дарит своим детям. В общем-то, с него все начинается. И Петр обращает внимание на этот дар, потому что это невероятный дар, который Господь дарит своим детям. Первая глава, начиная с 23 стиха. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие и зависть, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Петр говорит, что однажды Отец подарил вам встречу со своим Словом. И это слово, в этом слове вы встретились с полнотой жертвы Иисуса Христа. Это слово раскрыло вам чудо Его воскресения. Вы же не видели ни смерти Христа, ни воскресения. Но однажды слово зацепило ваше сердце. Вот это вот живое слово. Оно что-то сделало с вашим сердцем. Благодаря этому слову вы стали другими людьми. Встреча с этим словом для вас была просто даром. Не ты искал это слово нашло тебя, коснулось тебя и преобразило твою жизнь. Благодаря этому слову ты стал другой. Это слово, обратите внимание, Петр его называет нетленным. То, что превосходит тление, люди ищут славы, люди ищут почета, люди ищут, как увековечить свое имя в веках. А Петр говорит: Господь искал тебя для того, чтобы тебя увековечить, для того, чтобы ты вошел в новую жизнь и получил бессмертие. И Он нашел тебя своим словом, и это слово зацепило твое сердце. Оно что-то сделало с ним, ты стал другим человеком благодаря этому слову. В этом слове ты встретился с благостью Божьей. Вы вкусили, как благ Господь. Не просто услышали, ты попробовал на вкус вот эту невероятную благость Божью. И эта благость просто перевернула твою жизнь. Бог своим словом пробился через твое сребролюбие, через твою злобу, через твою жажду мести, через твои греховные привычки, через все то плохое, чем была полна твоя жизнь. Он пробился своим словом. И когда ты его услышал, твое сердце затрепетало, потому что ты не просто информацию услышал. Оно затрепетало от того, что Божья любовь через это слово всколыхнула твое сердце. Поэтому Петр говорит: ты бежишь от стыда, пытаясь презирать себя или других. Ты можешь до сих пор ловиться на стыд, на злобу, первый стих, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Ты думаешь, что когда ты будешь злословить, ты будешь коварным, лицемерить, завидовать, тебе будет легче. Нет, не надо тебе это. Вспомни, когда тебе было на самом деле хорошо. Когда ты чувствовал себя по-настоящему живым. Когда ты дышал полной грудью. Когда ты знал, не потому что тебе об этом рассказали, ты как-то по-другому, ты это знал каждой клеточкой своего естества, что ты любим, ты принят. Ты сын, ты дочь. Просто так, ни за что. Возлюби это чистое словесное молоко. Слушай слово, не скорби слушай, не похоти слушай, не злословие слушай, не свое завидующее сердце слушай, а слушай слово Отца. Потому что в этом слове и через это слово твоя вера будет укрепляться. Это слово будет вести к тебя еще к большей свободе в Отце. Это слово каждый день будет доносить до тебя эту невероятно простую и так нужную тебе весть. Ты любим. Ты любим. Ты ценен, и твоя ценность больше, чем эта жизнь. И тогда, когда весь мир будет кричать тебе, у тебя не столько денег для того, чтобы получать аплодисменты, у тебя не та должность, для того, чтобы получать аплодисменты. Когда весь мир будет говорить тебе, я помню, нам не в детском садике, ну, у нас была такая ребенок, который не успевал на горшок, ему говорили, ай-яй-яй, ай-яй-яй, как тебе не стыдно, ай-яй-яй. Многие люди могут и сегодня даже в церкви переживать что-то подобное, когда тебе кажется, что все тычут пальцем в тебя из-за твоего несовершенства, и ай-яй-яй, ай-яй-яй, как тебе не стыдно, а отцу с тобой, бунтующим, предающим его, позорящим его, насмехающимся над ним, растаптывающим его любовь, вот этому отцу с тобой не стыдно. Потому что решение о тебе, как пишет Петр, он принял еще прежде создания мира, зная, кем ты будешь и каким ты будешь. А ему с тобой неправильным, несовершенным не стыдно. У него нет культуры стыда. Он другой.